Роман Сенчин. Зона затопления. Исполняет Станислав Иванов. Валентину Григорьевичу Распутину. Глава первая. Телефонный разговор.
Привет, Володь. 5 минут уделить можешь?
Да, могу. А что случилось?
Ничего, все нормально. Идейка тут возникла одна.
Толь, у меня от твоих идеек всегда мороз по коже.
Да ничего страшного. Я по Красноярскому краю езжу, и тут, оказывается, есть ГЭС, недостройчик.
У нас, если не ошибаюсь, больше десятка таких.
Ну вот, а это практически готово, процентов на 60. Бросили в начале 90-х, плотина почти закончена, машинные залы. В общем, довести до ума ничего не стоит.
Знаю, твои ничего не стоит. Нет, Володь, на этот раз действительно вложиться, конечно, придется, но не так, чтобы...
А зачем?
Нам электричества не хватает, что ли? Ты сам докладывал о мощностях.
Смотря на что, Володя. Если рекламу елочки рассветить, то да. Но электричество можно и продавать иностранным партнерам. Там Китай недалече, уверен, они заинтересуются.
Китайцы сами полсотни электростанций строят.
Ничего, им мало не будет. Алюминиевый завод поставим. Алюминий везде востребован.
Тебе бы лишь торговать.
Ну, без этого нельзя. Рынок. А главное, ты не в этом, Володь.
А в чем?
Понимаешь, Володь, пуск новый ГЭС, причем мощный, стратегический, это такой имиджевый плюс. Сколько лет, типа, все разрушали да разрушали, высасывали советское наследство, а вот теперь взяли и созиднули, в конце концов. Сами, своими руками. А? Как?
Не знаю.
Разумно, конечно. А то. Толя плохого не посоветует.
Еще бы.
Так как, принимаешь предложение?
Такие вопросы так не решаются. Не телефонный разговор.
Да почему? Наоборот, телефонный. Для этого телефоны и изобрели. Не с грамоткой месяц скакать с берегов Енисея. Давай, Володь, так. Я набросаю указ, а ты потом глянешь,
какой указ.
Ну, типа о мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края. И главным пунктом сделаем пуск ГЭС, строительство алюминиевого завода. Типа это даст ощутимый толчок развитию. Человечкам работу дадим. Смотреть страшно на них. Болтаются.
А что за место вообще? Национальный округ какой-нибудь?
Нет, русский.
Ну, хоть это нормально. А то опять вони не оберешься. Оленьи пастбище портим, традиционный уклад нарушаем.
Это твоих нефтяников дела. У меня чистая электроэнергия. Плотина, пруд и погнал вырабатывать.
Да уж.
И что, переселять кого-то придется?
В смысле?
Ну, пруд. Знаю эти пруды... Со Швейцарию. Там уж 80-е почти всех переселили. Осталось 5 тысяч. Маргиналы до пенсии. Еще несколько колоний специально в свое время туда на поселение отправляли. Территорию под водохранилище готовить.
И как, приготовили?
Да говорю, почти все готово. Я бы к тебе с сомнительным проектом и не совался. Давай, Володь, дай отмашку.
И кто будет доводить дома?
В плане денег?
Ну, а в каком еще?
Часть мою РАО будет вкладывать, часть, думаю, надо на Олежку повесить.
На какую Олежку?
Ну, на Боняску. Он же у нас алюминиевым королем назначен. Хочет еще алюминия, пускай инвестирует.
Заортачится. Ему и существующих заводов хватает.
От возможности расти никто не отказывался.
Тем более можно надавить. У тебя ведь на него много накоплено. Не захочет, поедет или в Европу отдел отдыхать, или в Забайкалье куда-нибудь шить носки. Прецеденты-то есть?
У меня на всех накоплено.
Да понимаю. У меня тоже, кстати.
Ну, в правильном смысле.
К тому же Олежек меня киданул недавно, надо, чтобы отработал.
И что, у вас хватит собственных средств ГЭС построить?
Достроить, Володь, достроить.
Все только рады будут, благодарны. Без дураков.
А деньги найдем? В госбюджете. Или в стабфонде. Алеша истерику закатит. Гарантирую, туда не полезем. В крайнем случае воспользуемся английским правом.
Это что еще?
Ну, это долго объяснять. Сложный экономический термин.
Так, началось. Нет, Володь, никаких этих самых, как тут в Сибири говорят. Все в рамках рыночной экономики. Алло.
Думаю. А кому будет принадлежать ГЭС в итоге?
А кому у нас все принадлежит?
Володь.
Все будет правильно. И Михаила Ивановича не забудем. Но...
А что? Все мы люди, Володь.
Ничто человеческое не должно быть нам чуждо. Но в первую очередь нужно думать об общем деле. Мы ведь хотим видеть Россию, встроенной в общемировое пространство.
Ой, перестань.
Вообще-то, конечно, если верить твоим словам, проект интересный. И интересный, и полезный. Тебе, Володь, в первую очередь полезный. Войдешь в историю России.
Алло, Володь, ты куда пропал?
Что ж, можно попробовать?
Попробовать. Это слово должно исчезнуть из твоего лексикона. Нужно тверже быть. Решить, сделать, реализовать.
Все, перестань. И так голова пухнет.
В общем, пишу рыбу указа, а ты боняску подготовь. Пускай впрягается.
Может, посоветоваться, собрать специалистов?
Да что же это? Советская власть 10 лет уж кончилась, а ты все посоветоваться. Скажи еще политбюро собрать. Дело надо делать, Володь, а не советоваться. Ты для дела Россию на руки поднял.
То ли я устал тебя слушать. Даю добро и пока.
Спасибо. До связи.
Глава 2. В чужую землю. В первых числах сентября умерла Наталья Сергеевна Привалихина. Лето проковырялось на огороде, до заморозков успело все, кроме капусты, убрать, просушить, засахарить и засолить, спустить в подполье, а потом упала на крыльце. Долго лежала, собиралась силами и соображая, куда ей, в избу или за ограду. Конечно, лучше в избу лечь на койку. А если уже не поднимется и будет лежать без воды, обморается, а умрет, так и запахнет, весь дом пропитается мертвым. Люди-то неизвестно, когда хватится. Рано или поздно, конечно, заметят, что что-то давно ее не видать. Придут, а она уж носы позажимают. И потому, как немного отлегло, Наталья Сергеевна встала на карачки и поползла по двору к калитке. Куры наблюдали за ней, а петух возмущенно вскрикнул и дернул шеей. Добравшись, цепляясь за жердину, скобу ручки, она поднялась, открыла калитку, высунулась на улицу. Этот кусочек мира был ей знаком до незамечаемости. Каждый день, больше полувека, как переехала сюда к мужу, она выходила через эту калитку со двора. То за водой к колодцу, то в магазин, то выгоняла корову, то звала сначала детей, а потом внуков есть. И вроде не видела избы вдоль улицы, заборы, ворота, траву. Но если менялась хоть какая-нибудь мелочь, отваливалась штакетина в палисаднике у Мерзляковых, или наличники у Гусиных покрывались свежей краской, или скашивалась крапива вдоль чего-то забора, это сразу бросалось в глаза. И потом мысли долго возвращались к этой мелочи. Надо своему сказать, что подбил ограду. Крапиву срезать? Надо краску достать, да тоже покрасить. Вылупилась? Через неделю покрашу. Сразу не надо, скажет Наташка, очнулась, когда другие сделали. И сейчас она стояла, покачиваясь в проеме калитки, держась одной рукой за скобу, другой за деревянный ящик для почты. Сильно на него опираться боялась, рассыплется. И жадно смотрела на эти две видимые ей избы по правую сторону, на серые глухие заборы, на красные листья черемухи в палисадниках, на темно-зеленые, почти синие шапки сосен на пригорке, где было кладбище. Конец улицы упирался в реку, на берегу были мостки. Их каждый май ломало, корежило ледоходом, и мужики потом без ворчания, как нечто естественное, что не сделать невозможно, их восстанавливали. Женщины полоскали на мостках белье, брали воду для скотины и бани. А раньше, пока не появились насосы, которые по трубам и шлангам гнали ее почти по всем дворам деревни и для огорода. Мужики с мостков рыбачили. Раньше хорошо рыба шла. Ельцов и за рыбу не считали, а радовались линкам, хариусу. Часто и таймень попадался. Был случай. Давно-давно. Старуха Гусина, покойница, а тогда молодая, жулькала по стирушке, а сын годовалый на берегу играл, на траве. Берег покатый, вода мелкая, заводь, течения нет. Гусина полоскала, полоскала. Глаза поднимает. Ребенок исчез. Бегала, искала. Все дно ощупала. Не нашла. Мужики сбежались до темноты, чесали реку. Потом старики сказали, таймень утащил. И как-то все, и Гусина тоже, не то чтобы успокоились, а притихли. Да, дескать, если таймень утащил, то ничего не поделаешь. Лет 50 назад это случилось, а словно года 3 назад. И Наталья Сергеевна сейчас почувствовала себя той почти девчонкой, которая только-только отрывалась от родителей, познала мужчину, а теперь вот, видя горе соседки, поняла, что постоянно надо быть настороже. Ребенок может кануть и так, в двух шагах от матери, спокойно играющей на травке. Потянулась кверху, чтобы увидеть реку, но не увидела. Удивилась. Когда-то стоило открыть калитку, и река поблескивала чешуей течения, слепила, а потом незаметно скрылась с глаз, перестала Наталья Сергеевна встречать ее взглядом. То ли бугор улицы перед спуском подрос, то ли она сама уменьшилась в росте, согнулась так, что хоть затянись, не вытянешься. Хоть бы прошел кто. Просила, чувствуя, что силы снова кончаются, ноги гнутся и скоро перестанут держать. Не то чтобы у нее что-то болело, лопнуло, оборвалось внутри, как это знала, слышала, бывает перед смертью у многих стариков. Не раз приходилось сидеть у коек с умирающими, и те обстоятельно, с досадой и увлечением, делились последним опытом. Шла по огороду и гляжу, из морковки лебедина торчит. Вчера еще как не было, а тут прям будылье. Ну и наклонилась выдернуть. Да неловко, походя. И в глазах черная вода разлилась, в уши как затычки воткнули. И все. Не помню, как сюда принесли и уложили. Теперь уже все, уже не подняться. Не подняться. Черт пихнул эту травину увидеть. Или такое. Не лежала ведь душа выходить. Да делать-то нечего, надо лиси найти, аж курить было. Эх, дорого они мне стали. Вот и они лежат. И я. Нет, боли или обрыва она не чувствовала. То есть побаливала, конечно, спина, колени, над висками покалывала. Дышать было трудно, и при каждом вдохе в груди словно бы хрустело. Но это все привычное, все это болело и хрустело давно. А вот слабость... Слабость была новая, необычная, полная какая-то слабость. Как вышло что-то изнутри важное, необходимое. То, что заставляло 70 с лишним лет шевелиться. День за днем, день за днем. И сейчас даже шагу не шагнешь, руку не приподнимешь. И знала, никакой фельдшерицын укол, как раньше, уже не поможет. Стояла между двором и улицей 10 минут или час. Не было больше у нее того органа чувств, который меряет время. В голове крутился плотной спиралью вихрь ни мыслей, ни воспоминаний, а каких-то обрывков, ошметков. Вот стало очень обидно, что капусту не успела убрать, засолить. Уже и терку достала, и катка готова, осталось только ошпарить и спустить в подполье обратно. Два ведра мелкой морковки намыла, теперь издрябнет, пропадет. Пугала мысль, сообщат ли детям, внукам, брату, чтоб ехали хоронить. Адреса под клеенкой на кухонном столе соседи должны догадаться, найти. У многих под клеенками важные бумаги хранятся. И в телефоне есть номера. Телефон на буфете. Разберутся. Но как им, детям, внукам, ехать в такую даль? Брат рядом в Кутае, а эти... Одна дочь в Новосибирске, другая в Томске... Сын так и вовсе в Перми живет. И ведь сын с младшей дочерью приезжали в июле. Часть своих отпусков здесь прогостили. А теперь опять. Но самое тяжелое было то, что не знала Наталья Сергеевна, Где она ляжет? Вон оно, кладбище. За задами дворов напротив. На нем и муж, и вся его родня. Решат ли ее там же хоронить? Услышала шаги, и тут же из-за забора вывернул мальчик. Наталья Сергеевна не узнала, кто это, чей. А он обернулся и сказал: «Здрасте, Бабнат». Она хотела сказать ему, что позвал кого из взрослых, но вместо слов из горла выдавился слабый, почти неслышимый шип, как из сдутой резиновой лодки остатки воздуха. Решила оторвать руку от почтового ящика, махнуть, подозвать к себе. И пока решалась, мальчик оказался далеко, шел к реке. Наталья Сергеевна смотрела ему вслед, велела взглядом оглянуться, понять, велела услышать, что ей плохо. Помощь нужна. Мальчик стал срезаться, исчезли ноги на спуске, поясница, и вот уже голова. Пуста улица. Слепы окна избы Мерзляковых. Зажмурилась закрытыми ставнями изба уехавших Гусиных. Колени Натальи Сергеевны подломились, как трухлявые жердины на сучках, и она повалилась на землю. В деревне давно никто не умирал. Стариков увозили в город, в больницу, и они умирали там. Молодежь, что раньше дралась, тонула, травилась спиртом или билась на мотоциклах, разъехалась. Но в таком существовании без смертей, без похорон было что-то неправильное. И потому народ хоть и горевал по Наталье Сергеевне, но и оживился. Старухи спорили, кто обмоет и нарядит покойницу. Старики чуть ли не всем колхозам сошлись делать гроб. Женщины обсуждали готовку поминок. На могилку отправились копать аж 8 мужиков. В общем, вся деревня засуетилась, заспешила, чтобы к приезду детей и внуков Натальи Сергеевны все было готово. Утром мужики сошлись у Привалищенских ворот, подточили лопаты, топоры, перекурили. Со двора слышались женские голоса. «Окна нельзя открывать. Травы надо подложить. Какую траву-то кладут?» «Чебрец, помню. Помните, тетя Тоня, чебрец клали?» «Не забыть кого-нибудь за пихтой послать. Пускай наломают». Мужики слушали и грустно улыбались. «Да, пихту надо», — согласился Леша Брюханов, 40-летний, крепкий, работавший на дизельной электростанции. «Пихту завтра уж свеженькой», — сказал дядя Витя, школьный трудовик. «Ну чё, поднимамся?» Покряхтывая, сопя, словно бы через силу встали, отряхнулись и пошли наискосок через улицу. Остановились у колодца, набрали воды в пластиковые бутылки. Между дворами Мерзляковых и Гусиных был проулок, ведущий к кладбищу. Покойников возили центральной дорогой, делая полукруг, обязательно приостанавливаясь у реки, будто давая покидающему мир возможность попрощаться. В будни же ходили на кладбище вот так, проулком. Но редко теперь ходили. Тропка почти исчезла. Справа и слева сдавливало пространство, подсушенное заморозком, но еще живая злая крапива. Идущий впереди Брюханов рукой в верхонке ломал лезущие в лицо стволья. Остальные, кто ногами, кто лопатами, тоже расчищали путь. Знали уже, сегодня потянутся на кладбище женщины, старухи. Попроведают родню, расскажут, что скоро пожалует к ним тетка Наталья. Кладбище на пологом долгом увале. Песок, высокие сосны, а среди них могилки. Хранили без тесноты. Внутри просторных оград, где лежат прадеды, деды, отцы. Очень старых памятников немного. До 30-х годов кладбище было в другом месте, почти в центре деревни, рядом с церковью. Но потом похороны там запретили, а в 50-каком-то году церковь сломали. Захоронение части перенесли сюда, частью просто уничтожили. Старое кладбище сравняли с землей, разбили скверик и поставили памятник павшим на войне. За перенесенными под сосны могилками мало кто ухаживал. Все-таки до 10-го колена свою родову помнят единицы. В основном памятники как свезли в кучу, так они и лежат, поросшие мхом. Но несколько гранитных крестов со старого кладбища выделяются. Так тщательно они отшлифованы, что до сих пор слепят, как зеркало. Никакой мох с лишайником на них не приживается. Говорят, делали их мастера в Енисейске, и за большие деньги местные. Кто мог, конечно, покупали, трудно везли сюда. Обычно везли зимой по льду, но самые нетерпеливые и летом, на лодках, вверх по течению,